Ветер в окно.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 346-30-61. Можете позвонить и задать свой вопрос. Ну, а можете написать нам и на WhatsApp по номеру 7921-982-86-56. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах.
Здравствуйте, дорогие друзья. В одной из прошлых передач в июне наш слушатель Андрей Олегович спрашивал нас о слове «русофоб». А именно... о том, действительно ли это слово придумано Достоевским или восходит каким-то образом к Достоевскому. У нас есть такая информация. Существует, как известно, Национальный корпус русского языка, уже довольно представительный в нем. Кстати, произведения Достоевского в нем представлены очень хорошо. Согласно данным Национального корпуса русского языка, первое употребление этого слова в нашем языке датируется 1885 годом. Но как раз Достоевского в списке авторов, которые это слово употребляют, нет. А такой список в Национальном корпусе тоже очень легко получить от буквально нажатия одной кнопки. Зато есть, например, Петр Дмитриевич Бабарыкин и его воспоминания, написанные в 1906-13 годах. Но Бабарыкин здесь, собственно говоря, не очень-то при чем. Во всяком случае, мы можем ответить, что, согласно данным Национального корпуса русского языка, Достоевский не является изобретателем этого слова. Может быть, наши слушатели владеют еще какой-то информацией. Может быть, не все произведения Достоевского представлены в Национальном корпусе. Я имею в виду еще и публицистику, и дневник писателя. Это не исключено. Этого я специально не проверял. Но, во всяком случае, пока наш ответ такой. Пока эта гипотеза не подтверждается.
Как это по-русски?
Да, звонок в эфире, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Вот есть такое выражение, строительная бригада работает спустя рукава. Откуда пошло такое выражение, почему спустя рукава?
Дмитрий, а вы, кажется, нам задавали этот вопрос.
По-моему, нет. По-моему, не помню что-то.
Ну, кто-то другой, значит.
Дело связано с тем, что если вы вспомните, как выглядели древнерусские, средневековые, даже более поздние костюмы, то там были довольно-таки широкие рукава.
И длинные,
да, с широкими раструбами. Соответственно, вспомните, например, как выглядит какой-нибудь костюм боярина, да. И в результате, если человек собирался работать, должен был работать, он обязательно закатывал рукава, да, оголяя как бы вот часть кисти и так дальше, чтобы работать. Соответственно, если человек приступает к работе вот с незакатанными рукавами, получается, что, видимо, тот еще работник не очень хочет работать, явно будет делать это без усердия. Вот и все.
А как это по-русски?
Да, еще звонок в эфире, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, как объяснить появление выражения «высокие потолки»? Сам по себе потолок высоким быть не может.
А вы не представились.
А, Людмила Васильевна.
Людмила Васильевна, вы имеете в виду, что можно говорить о чем? О высоте потолка?
Говорят о квартире, о квартире. И вот когда характеристики квартиры, вот звучит всегда это выражение «высокие потолки».
Да, Людмила Васильевна, ваш вопрос понятен. Конечно, мы можем сказать, что стена высокая, и в этом случае прилагательное «высокий» будет употреблено в своем прямом значении. А потолок высокий – это не потолок, который является сам по себе высоким, этого быть не может, он не может быть ни высоким, ни низким, но он может быть расположен высоко или ниже. И это совершенно обычный для языка перенос значения слова. Это называется метонимия. Подобных явлений в нашем языке и в любом другом сколько угодно. Мы будем очень глубоко заблуждаться, если будем считать, что каждое слово должно употребляться исключительно в тех значениях, которые для него фиксируют толковые словари русского языка. Переносы происходят сплошь и рядом. Кстати, они словарями тоже рано или поздно фиксируются.
Как это по-русски?
Да, еще кто-то дозвонился. Мы вас слушаем, пожалуйста. Вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Ладно. Хотел бы задать вопрос. Смотрите, изгоев, да, как бы известно, гои — это благочестивые евреи. Вот,
нет.
Да?
Нет. Вы хотите спросить про слово изгой, что оно означает?
Нет, хотел узнать, как оно трансформировалось, соединилось, вместе стало. Потом из русских, потом из узбеков там соединилось. И с той слова, как оно... в единое слово.
Павел, подождите, простите, правильно я понимаю, что вы спрашиваете о происхождении слова «изгой», да? Как оно появилось?
И как оно связано с еврейским словом «гой»?
Оно никак не связано с еврейским словом «гой», потому что «из», вы правы, это славянская, причем южнославянская приставка, а «гой» — это община. То есть «изгой» — это дословно означает «тот, кто выгнан из общины». И мы как-то уже говорили, что ровно таким же образом образовано, извините за тавтологию, английское слово «outcast», которое означает ровно то же самое, то есть «выгнанный из общины». «Гой» для обозначения иудея, и да, там даже надо уточнять...
Не правоверного.
Это просто совпадение... слов. Конечно, посмотреть, как, откуда оно пришло, и я не уверен, что это иврит, может быть, это идиш, а может, еще что-то, да. Но в любом случае они не имеют никакого отношения друг к другу. То есть слово «изгой» славянское, исконное, а вот «гой» для других иноверцев, скажем так, для людей другой национальности не при чем здесь.
Как это по-русски-то?
Да, звонок в эфире, представьтесь.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Саша, мне... Извините.
Да, ну вопрос ваш, слушай.
Когда будут баллотироваться кандидаты в президенты, почему они нарушают, уже пора бы в сентябре баллотироваться кандидаты в президенты?
Нет, подождите, вы как-то ошиблись, по-моему, адресом. Мы что-то о другом говорим. По русскому языку у вас нет вопроса?
Это тоже русский язык. Почему власти нарушают закон?
Ой, увы, ну да, все, давайте закончим этот разговор, он потому что не на тему. Ну что мы сейчас можем и о медицине, или о детях, о педагогике говорить? Вот Екатерина нам прислала вопрос. Хотела уточнить, картофель фри, откуда это пошло? Если по-английски это french fries или чипс, почему именно фри?
Ну, кстати, чипсы — это все-таки не совсем картошка
фри. Это совсем не картошка фри.
Идея заключается в том, что это слайсы, то есть нарезанные кусочки картошки. А вот почему фри? Я думаю, что это неправильно прочтенный фрай.
Это или неправильно прочтенное фрай, или это фрайд. Да, по-английски это будет фрайд.
Да.
А по-немецки это будет фрит. И в немецком языке, например, существует в разговорном немецком очень смешное выражение «помфри». Это смесь одного с другим, которая... Причем «помфрит», говорят. Вот «фрит», да, вот это вот причастие, которое...
Фритюр, тут еще, может быть, не может, просто жареный.
А может быть, да.
Вот да, фрайд — это же жареный, а вот во фритюре это другая вообще форма.
Жареный во фритюре.
Да.
Ну, вот происхождение, соответственно, в любом случае, так или иначе, это заимствовано, и заимствовано, ну, скажем так, якобы по-французски, но на самом деле, по-моему, французский язык здесь не очень при чем.
Да.
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился.
Евгений, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот профессора часто относят... другим языкам, ну, сравнивать там с английским, с немецким. И вот у меня возник такой вопрос. Жители, ну, Англии, Германии сильно напрягаются с появлением новых слов. Я намекаю на то, что вот был у нас портфель, теперь кейс. Потом еще как-то не успеваю следить. Понятен вопрос?
Не очень. То есть вы хотите сказать, есть ли проблема новых слов?
Ну, бедный ли русский язык, что вот постоянно возникают слова, заимствованные из языков, и мало того, они еще заменяются постоянно.
Понятно. Да, вот я как раз сегодня имел счастье/несчастье участвовать в заседании Общественной палаты Ленинградской области, посвященной сохранению и развитию русского языка, и как раз отвечал на вопрос о заимствованиях. Евгений, очень четко нужно понимать, что в мире не существует языков, в которых не было бы заимствований. Заимствованность во всех языках. Просто не в каждом языке одновременно появляются заимствования. Это связано с огромным количеством причин, с культурными связями, с экономическими, политическими и так далее и тому подобное. То есть во всех языках всегда есть заимствование. Если же вы упоминали английский, то надо очень четко понимать, что в истории английского французский язык наследил гораздо больше, чем в истории русского языка, и огромное количество слов, которые мы воспринимаем, да и сами англичане воспринимают как настоящий английский, очень хорошо видна там французская история. Поэтому нет, есть ли беспокойство о заимствованиях, но это зависит от человека, то есть если в любой культуре есть люди, которые стараются говорить на чистом, правильном литературном языке, но это, кстати, не отменяет использование все равно заимствований.
Ну и я добавлю, что если уж Евгений интересует, напрягаются ли жители этих стран при появлении новых слов, то я могу сказать, что в Германии, во всяком случае, по моим наблюдениям, правда, этим наблюдением уже полтора десятка лет, но тем не менее, в Германии довольно трепетно относятся к заимствованиям из английского языка. И есть яркие примеры того, как немецкий язык или, если угодно, носители немецкого языка сопротивляются этим заимствованиям. То же самое слово «телевидение», которое мы так легко усвоили. В немецком языке этого слова нет. В немецком языке есть слово «фернзейн».
Кокированно хотя бы, да?
Это же смысл. Калька, конечно. Ферн — это далеко, зейн — это видеть или смотреть. Скорее, видеть. Вот и все. Но фернзейн и больше никак. И официальные названия телевизионных каналов тоже содержат именно это слово, а не ТВ, ТВ и тому подобное. Хотя носитель немецкого языка аббревиатуру ТВ тоже поймет. Но тем не менее. И это не единственный пример. Можно много приводить, много других примеров.
Как это по-русски?
Я хочу сказать, что сегодня мы разыгрываем две книги о Петербурге. Алексей Шишкин и Эля Новопашинная «За фасадом». 25 писем о Петербурге и его жителях. И книга Владислава Пода «Парадный Петербург». Чуть позже вы услышите более подробный анонс этих книг. Напомню, наш электронный адрес ветер@rtrspb.ru. Можете написать нам на WhatsApp +7 921 982 86 56 и наш номер прямого эфира 346-3061. Вот кто-то дозвонился.
Алло.
Да, слушаем вас.
Да, добрый вечер. Йосиф меня зовут. У меня к вам такой вопрос. Смотрите, по-фински кошка будет киса. В русском языке слово «киса» обозначает тоже кошку, но с определенной, с той или иной эмоциональной окраской. Не могли бы вы сказать, кто у кого это слово позаимствовал? Или это вдруг случайное совпадение, как «яма» по-японски – это «гора».
Угу. Про яму абсолютно точно.
Йосиф, вообще говоря, финским языком мы с Валерием Анатольевичем, к сожалению, не владеем. И готового ответа на ваш вопрос у нас нет. Поэтому мы можем для начала предположить, что это очень похоже на случайное совпадение. Если бы вы говорили не о финском языке, а, допустим, о вепсском языке, вепсы, в отличие от финнов, живут на территории Российской Федерации. И в вепсском языке можно было бы с большей вероятностью ожидать именно заимствования. Но, помимо прочего, я хотел бы заметить, что кошка — это одно из тех животных, которых человек приручил давно, которые вошли в круг его внимания очень давно. И мне кажется, что как в финском, так и во многих других, если не во всех языках, во всяком случае, когда мы говорим о языках народов, у которых бывают кошки, а они бывают, по-моему, чуть ли не везде.
Ну вот в индоевропейском действительно получается, что да. По данным языков мы понимаем, что индоевропейцы одомашнили не только лошадь, это известный факт, но и кота. Потому что мы вспоминали, что это будет шат, кэт, коту и так далее. А вот киса, конечно, скорее похожа на совпадение.
Скорее совпадение. Потому что исконные названия очень древние. Очень древние. Или они просто являются с глубокой древности родственными, как кот и кэт английское, или вот это совпадение.
Как это по-русски?
Да, еще звонок в эфире, слушаем.
Это я?
Да, представьтесь.
Здравствуйте, это Игорь Григорьевич. Вот у меня такой маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, вот наша планета Земля называется Земля. Ну вот есть Марс, понятно, в общем-то, бог войны, там прочее. А откуда это вот название? Откуда это получилось? Земля-то, в общем-то, у нас воды больше на поверхности, чем Земли-то.
Но человек-то живет все-таки не на воде.
Понятно.
И я думаю, что название планеты, то есть слово «Земля» стало функционировать как название планеты, скорее всего, не обращаясь к данным этимологических словарей, а вот навскидку, скорее всего, возникло в результате переноса названия той самой почвы, ну, грубо говоря, по которой мы ходим. Мы ходим все-таки по земле, а не по воде. Если бы мы ходили по воде или вообще были водоплавающими существами, возможно, наша планета в таком случае могла бы называться вода.
А как это по-русски?
Да, еще звонок в эфире. Представьтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Любовь. У меня два вопроса. Первый. Вот вы в одной из передач говорили, что белорусский язык как слышится, так и пишется. А много ли таких языков? Есть ли еще такие языки, где так людям повезло? И маленький вопрос. Просто задание тут разбирали одно. Слово «подшипник», оно это полностью корень или там действительно какие-то составные части еще есть?
Но же шипы же там видны. У подшипника же всегда есть шипы.
Нет, я имею в виду подшипник.
Да,
как бы там было
корень.
Написано, что это все слово является чисто корнем.
Но ведь если мы вспомним, как выглядит подшипник, мы понимаем, что почему подшипник называется подшипником. Потому что у него есть шипы, которые цепляются друг за друга. И значит, корень шип.
Но... Не совсем так. Подшипник — это ведь такая деталь механизмов, которая обеспечивает свободное вращение.
Но она же должна цепляться за другую.
Там шарики. Там шарики. Там не шипы, а шарики. Поэтому почему подшипник называется подшипник, это еще надо проверить. Предполагаю, что скорее речь идет о том, что на эту деталь сажается... Ну, например, шип, да, подшипник всегда на что-то надет. И вот в этом смысле он подшипник, да, вот он на каком-то шипе сидит. И поэтому он обеспечивает возможность этому шипу или тому, что к этому шипу прикреплено, обеспечивает возможность вращаться. Вообще в технике очень много образных названий. Я уже много раз говорил о слове «колено» или о прочих подобных вещах. Боюсь, что здесь та же история. А вот много ли языков с фонетическим письмом?
Да, Любовь, ну, во-первых, белорусский не совсем фонетическое письмо. Там все-таки есть правила определенные. Старославянский считался в свое время, когда был изобретен, максимально приближен к звучанию, но и даже там были правила. Но вот из того, что приходит в голову, это, скорее всего, языки не близкие нам по генетически. Но вот, например, суахили, насколько я помню, когда я начинал изучать, там практически все так, как записывается, потому что это так называемые агглютинативные языки, то есть сами морфемы части слов практически не меняются. Они всегда выглядят одинаково и как бы прикрепляются последовательно к корню. Вот финно-угорский, мне кажется, то же самое. Если мы возьмем финский язык, по-моему, там все очень максимально приближено к произношению. Но надо, конечно, проверять. Мы в любом случае с Михайловичем в первую очередь отвечаем за русский язык, а не за остальные.
Как это по-русски?
Еще кто-то дозвонился. Да, слушаем вас.
Павел, я не успел вам задать вопрос, отключились. Хотел бы уточнить вопрос. Демократия — это власть народа, да, переводится?
Да, да.
Как же есть такое терминологии страны народной демократии? Это же тавтология же вот так. И еще у меня один вопрос еще. Пани братство. Как известно, в 16-17 веках в Речи Посполитой обращались к пану. Пан — брат. Оттуда же пошло пани братство.
По поводу народной демократии, вы, видимо, намекаете на термин, который существовал во второй половине XX века в политической экономии, в политологии, хотя политологии, по-моему, как таковой тогда еще даже и не было, в Советском Союзе, да. Имеются в виду страны так называемого Советского Блока, страны СЭФ и так дальше. Да, было придумано вот это словосочетание для того, чтобы показать, что народная демократия — это не та демократия, о которой говорят страны условного Запада. Да, то есть понятно, что и во Франции, и в других странах, которые имеют статус республик, тоже существует демократия. Для того, чтобы показать, что вот эта демократия отличается от другой демократии, понятно, что здесь все было максимально идеологизировано, и страны скажем так, советского режима, если так можно выразиться, они вот настоящие демократии, народные демократии. Отсюда получился, вы абсолютно правы, это немного странное словосочетание, но оно использовалось на протяжении нескольких десятилетий.
По поводу панибратства, краткий этимологический словарь под редакцией Шанского указывает, что это суффиксальное производное от слова панибрат, а он, в свою очередь, это слово восходит к польскому панибраче. Пани – это, понятно, обращение, которое на самом деле шире, его нельзя всегда переводить словом «господин», а «браче» – это «брат». И означает это панибраче просто «приятель». Отсюда панибратство — это приятельство, быть с кем-то за панибрата, быть в приятельских отношениях и так далее.
Как это по-русски-то?
А Родион пишет нам. Шип, шейка, оси вращения, например, в автомобиле. Подшипник — то, что буквально кладется под этот вал.
Ось. Я угадал.
Ну, то есть он все равно цепляться должен, я правильно понимаю?
Он садится, надевается на него. Иногда даже заприсовывает.
Без картинок, да. Но главное, в любом случае, там есть корень шип, Михайлович.
Шип,
да, конечно. Да.
Нет,
да.
А там ведь утверждают, что это весь корень да, это... Такой не может быть.
Нет.
Хорошо, еще Родион спрашивает, вернее, пишет. Я вечно поправляю людей ударением в слове «одновременно», указывая, что верный вариант — «одновременно», а все вокруг говорят «одновременно». Правомерно ли это? Правомерно ли я это делаю? И можно ли простить или допустить и такой вариант?
Да, в современном русском языке оба варианта считаются равноправным, то есть все орфоэпические словари, которые отражают норму ударения и произношения, дают эти слова без какой-либо пометы. Но хочу подчеркнуть, что мы многократно говорили, что есть понятие старшая и младшая норма. Вот старшая норма предполагает все-таки ударение одновременно. Почему? Потому что ровно по такое же ударение имеют похожие наречия, образованные с помощью суффикса «о» от таких же прилагательных. Своевременно, единовременно, несвоевременно, преждевременно и так далее. Поэтому одновременно лучше, но еще раз подчеркну, что одновременно тоже не является ошибкой ни в коем случае.
Как это по-русски?
Да, дозвонился кто-то, и мы вас слушаем. Представьтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Наталья. У меня два вопроса. Первый. Вот спортивные комментаторы упорно называют футбольную команду города Страсбурга «Страсбург». Может быть, они правы, но режет слух ужасно. И второй вопрос. Ну, кто у нас борется с ошибками в рекламах? Даже уже орфографические ошибки пошли. Я недавно прочитала куртки пальто через О. Хорошо, что не пальто.
Это была реклама где, простите?
Это даже не реклама была, а вывеска на магазине крупными буквами. Но неужели никто не замечает этой ошибки и не может им подсказать? И еще вот эта известная реклама, но вы рекламу не читаете, как я поняла. Угу. Ничего себе цена. Это у Дикси.
Ничего себе, да.
Угу. Ничего си. И я в интернете прочитала, что ничего си, ну ничего себе, пишется в одно слово. Может быть, они тоже ошиблись в интернете? Вот подскажите, пожалуйста.
Да, Наталья, по поводу Страсбурга, единственное, что приходит в голову, что это все-таки французское наименование, соответственно, ударение падает на последний слог, а «бург» — это все-таки немецкий корень, который обозначает город, а мы знаем, что Страсбург как раз находится, мягко говоря, на пограничье этих двух культур и языковых влияний, поэтому возможно, что Страсбург так и произносится, но мы точно не можем отвечать за каждую футбольную команду, которая существует в мире.
Ну, комментаторы, видимо, просто слышат, как название этой команды произносят французские комментаторы, и воспроизводят то, что они слышат.
Второй вопрос я так записал, что даже не
знаю. Кто борется с ошибками в рекламе?
А по поводу пальто, куртка пальто. Смотрите, Наталья, вообще-то по закону о рекламе, вообще-то это не совсем реклама, это то, что правильно называется нейминг, то есть название учреждений, магазинов и так далее.
Кафе. Там,
кафе, да, и так дальше. У них нет цензуры и не может быть, потому что считается, что все-таки это... Ну, то есть цензуры в России не существует, во всяком случае, на уровне законодательном. Но любой гражданин в случае, если вот как вы, да, потрясен тем, что слово написано с орфографической ошибкой, может обратиться в соответствующий орган для того, чтобы выяснить, насколько это нарушает закон о государственном языке Российской Федерации и вообще нормы... вот как бы реклама сюда, действительно, закон о рекламе тоже входит. А по этому закону ничто, что привлекает наши глаза в виде вывесок, объявлений и так дальше, не должно содержать ошибку. Поэтому здесь есть...
Есть повод для обращения, да, в Роспотребнадзор.
Да, да, да. Ну, а ничего себе, это действительно такая языковая игра, которую, ну, мне кажется, вообще дурной вкус. И само,
мне тоже.
Да, некрасиво, неудачно и так далее, но, видимо, на целевую аудиторию работает. Хотя, опять же, уверен, что если граждане начнут обращаться в тот же Роспотребнадзор, то могут поставить на вид, и на моей памяти были неоднократно такие сюжеты, когда рекламу запрещали просто потому, что она нарушала этические или... как в данном случае орфографические нормы русского языка.
Но в любом случае, получается, это должны делать сами люди, никакого органа, который все,
да,
это,
да, да, который на выходе, у нас вот надо очень четко понимать, что все, что касается вывесок, на выходе никто не контролирует это. То есть только постфактум, после того, как объявление или вывеска появились на глазах у аудитории, вот тогда можно уже что-то начинать делать.
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, кто еще нам дозвонился? Слушаем вас.
Слава, Евгений, только что звонил и услышал вопрос, который я хотел задать. Вернее, даже не задать, а поднять.
Какой, про рекламу?
Нет, нет, это Страсбург.
О.
Страсбург. Это... Меня давно интересовал этот вопрос. И я вот, как сказать, всеми руками за то, что правильно сказали эти обозреватели... Потому что город французский, а во Франции буры, а не бурги. Согласны, да? И, а, кстати, действительно, это возможно ли в нашем языке переменить Страсбург на Страсбург?
А зачем?
Французский город Шербург.
Но Лондон мы же не будем называть Лондоном. Просто есть традиция употребления, да, и если мы привыкли называть город Страсбург, то не имеет смысла его переименовать.
Это развить вопрос хочу. Это американские города Нью-Йорк и Новый Орлеан.
Так. Опять, вот ровно та же самая история. Это ровно традиция употребления. Кстати, напомню, что в старых книгах 18 века мы можем увидеть Новый Йорк. То есть такая попытка тоже существовала, и не только Новый Орлеан так назывался. Но потом в какой-то момент, видимо, решили, что Нью-Йорк короче, удобнее. Ну и вот так получилось, что один город мы называем, не переводя первую часть, а с Новым Орлеаном мы вот поступили таким образом. Это только традиция употребления, здесь менять ничего не нужно, конечно.
Как это по-русски?
Леонид нас спрашивает, откуда произошло выражение «для красного словца»?
Слово «красный» в русском языке, не только в древнерусском, но и в старорусском, означало «красивый». «Для красного словца» означает «для красивого словца». Ну, а дальше все понятно.
А как это по-русски?
Дозвонился нам кто-то, да?
Да.
Слушаем вас, пожалуйста.
Добрый вечер. Да. И я хочу просить два вопроса. Первое. Нашим журналистам кто-то делает замечания по поводу того, куда они делают ударение, как они делают ударение?
Наши, нет? Наши слушатели.
Наши слушатели. Второй вопрос такой. Но раньше говорили, убирайся отсюда, убирайся из помещения, а квартиру убирай.
Да.
Теперь мне почему-то говорят убираться. Убираться. И журналисты все время это говорят. Так, может быть, теперь это стало правильно?
Существует понятие «разговорный язык». Да? Разговорная разновидность есть даже у литературного языка. И в разговорной речи подобные выражения очень закрепились. и обрели, скажем так, даже права гражданства. Поэтому действительно сейчас так очень часто говорят. Это короче, это экономнее. Я убираю квартиру, можно сказать, я убираюсь, тоже можно сказать, и если убираюсь, то понятно, что в квартире, а не ухожу отсюда. Может быть, дело вот в этой самой экономии.
Да, но потому что сказать просто, чем ты занят, я убираю, это абсолютно невозможно в русском языке. Нужно
это просто неполное предложение.
Да, поэтому, а убираться получается короче. Да.
Да. Вот сказать, что это стало литературной нормой, у меня язык не повернется.
Нет, нет.
Но в разговорной речи это допустимо.
Как это по-русски?
Вот на WhatsApp нам еще прислали вопрос. Как правильно произносить «найти в интернете», «искать в интернете», но неправильно «по интернету»?
Да, но никто не говорит «искать по интернету».
Говорят.
Искать по интернету.
Конечно, говорят. Люди, которые, в общем, не очень хорошо с этим знакомы, они нередко именно так и говорят, потому что «по» для них предлог, который является универсальным предлогом со значением «медиатора». Они, в общем, и интернет, и компьютер, они считают, что это примерно одно и то же. Поищи по компьютеру, поищи по интернету. Вот такие выражения приходится слышать от людей, которые, в общем, в этом разбираются плохо. Конечно, это неправильно. Конечно, искать можно в интернете, найти в интернете. Предлог «по» с другим падежом здесь совершенно неуместен.
Как это по-русски-то?
Да, ваш вопрос по телефону. Слушаем, представьтесь.
Здравствуйте, это Александра. Я хочу услышать пояснение. Я не поняла, что значит для вывесок нет цензуры. Это значит, можно нецензурные вывески помещать?
Ну, попробуйте.
И по поводу ничего себе, вот я лично в этом тоже слышу эвфемизм. Прошу прощения.
Ну, по поводу... Тут уж каждый слышит, что хочет, да, и это вопрос языкового вкуса, и мы как-то несколько раз уже попадали в ситуацию, когда наши слушатели слышат то, что мы тут втроем не слышим, да, потому что наше языковое чутье несколько иначе устроено. А по поводу нецензурной... Александр, мне как бы понятен ваш запрос, но еще раз, вы попробуете это сделать, и вы как бы можете вывести все, что угодно. Вопрос просто в том, что довольно-таки быстро к вам придут для того, чтобы выписать вам какую-нибудь соответствующую бумагу, потому что это будет нарушение морально нравов. Норм, мелкое хулиганство.
И закон о русском языке.
Да, между
прочим.
Поэтому никто этим и не занимается. Вас удивляет то, что почему мы не видим такие вывески, Александр, не очень понятен интенция вашего вопроса.
Ну, видимо, вопрос в том, что не надо согласовывать это. Если ты открываешь там магазин, то ты не должен куда-то нести согласовывать. Ты просто на свой страх и риск, на свою совесть и языковой вкус вывешиваешь что-то, а дальше это совсем плохо, то уже отвечаешь за это.
Как это по-русски?
Да, слушаем ваш вопрос или комментарий по телефону.
Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Алла Леонидовна. Я хотела бы вот какой вопрос задать. Читая одну из статей, я вдруг столкнулась с такой фразой. Трехкратный лауреат. Ну, мне казалось, что трехкратный лауреат просто это как-то даже не звучит. Троекратное «ура» есть и троекратное «лауреат». Вот как вот правильно сказать?
Ну, трехкратный чемпион мира по шахматам, на мой взгляд, это и употребительное выражение, и ничего ошибочного в нем нет. Просто лауреатами какой-то очень высокой премии, наверное, люди становятся реже. Может быть, дело в этом, и это звучит менее привычно. Ну, а кроме того, надо, конечно, учесть, что чемпионом человек становится в результате спортивных соревнований, вот разыгрывается это самое чемпионское звание. Лауреатом человек становится не в результате каких бы то ни было соревнований. Это он становится лауреатом какой-либо премии, которая просто отмечает его высокие достижения, может быть, максимально высокие достижения в какой-то области. Поэтому достаточно один раз удостоиться высокой премии, чтобы стать лауреатом этой премии навсегда. Чемпионом мира можно быть один год, ну или один цикл, да? Дальше уже к этому чемпиону мира добавляется соответствующее уточнение. Чемпион мира, значит, по результатам такого-то чемпионата, такого-то года, вице-чемпион, экс-чемпион и так далее. Экс-лауреатов не бывает. Если человек стал лауреатом Пулитцеровской премии, допустим, так он навсегда и этот лауреат и остается. Поэтому трехкратно лауреат звучит, конечно, необычно, неожиданно, но таких прямых запретов я вроде бы в семантике этого прилагательного трехкратный не вижу, как и в слове лауреат. Кроме того, о чем я сказал. Интересно, что наши слушатели об этом думают. Может быть, кто-то еще поделится своими соображениями.
Как это по-русски?
Да, дозвонился кто-то, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Григорьевич, у меня культовый вопрос. Ну что такое культ, более-менее понятно. Обожествление, поклонение и так далее. А вот что такое культовый, сейчас говорят применительно к чему угодно. Тут и кулинария культовая есть, и писатели, и произведения, и места в городе нерелигиозные, культовые. И тут я даже услышал, что есть какая-то спортивная база культовая. Но я вопрос сужу до понятия культовый фильм. По-моему, сейчас каждый, кому не лень, любой фильм может назвать культовым. Что это значит, я не очень понимаю. Угу. Вроде бы популярный, посещаемый и так далее не подходит. Это и так ясно. Ну вот, интересно, если бы два человека спорили один бы об одном фильме, один бы доказывал, что он культовый, а другой бы это отрицал. Какие бы они приводили аргументы?
Аргументы здесь могут быть только одни. Если какое-то явление искусства называется культовым, то это означает, что есть некая группа людей, которая превращала, значит, восприятие этого произведения в культ, для которой оно становилось предметом постоянных разговоров, постоянного восхищения, постоянного упоминания, постоянного цитирования. Вот тогда начинается правомерное употребление прилагательного культовый по отношению, скажем, к какому-то фильму. То есть доказательства нужно искать, ну, если угодно, социологическим путем.
Да, и существует, конечно, если мы говорим о кинематографе, то существуют списки культовых фильмов. Ну, вот первое, что приходит в голову, это фильм «Матрица». И я очень хорошо помню, когда понятно, что он состоит из трех частей, потом было вот еще четвертое. И понятно, что каждый выход новой серии, новой фильмы, новой части ждут с нетерпением. И есть вот эта публика, эти люди, которые в подробностях потом разбирают сюжет, коллизии, все, что связано с недопониманием. То есть действительно возникает такой мини-культ у того или иного произведения искусства. И кинематограф как раз в этом смысле, пожалуй, одно из самых культовых искусств, потому что там,
конечно,
такого много.
Конечно, так сказать, продуцирующих культовые произведения. «17 мгновений весны» можно назвать культовым фильмом.
Конечно.
Одним из многих культовых фильмов советской эпохи.
Как это по-русски?
Да, еще вопрос по телефону. Слушаем вас.
Добрый день, меня зовут Константин.
Да,
спасибо за вашу передачу, постоянно вас слушаю.
Спасибо.
Хотел бы задать следующий вопрос. Два, точнее. Первое. Какая этимология слова «пошлина»? Связано ли это со с корнем из слова «пошлость» или «пошлый»? А второе. Как правильно играть в бильярд или на бильярде? Спасибо.
По поводу пошлины, вот словарь Фасмера совершенно лапидарен в этом смысле. Собственно, изначально это старинный обычай, и пошло от сочетания «что пошло есть», то есть то, что подходит. И то есть потом это стало уже переосмысленно, не просто старинный обычай, а обычай, видимо, платить за что-то, да, и стало вот разновидностью налога.
Но слово «пошлый» возникло просто позже. Это довольно позднее слово. Чуть ли не в XIX веке оно приобретает широкую употребительность. И по поводу бильярда. Бильярд это, собственно говоря, приспособление. Стол, определенным образом устроенный стол для игры, и поэтому играют на бильярде. А игр, которые при этом можно придумать, существует целый ряд. Поэтому Тот, кто говорит «играет в бильярд», просто не имеет представления об этих играх. Он полагает, что единственное, что можно делать на бильярде, это вот поставить шарики треугольничком, разбить этот треугольничек одним шаром и потом, значит, по очереди пытаться загонять шары в лузу. Это далеко не единственное, чем можно заниматься на бильярде, поэтому правильно играть на бильярде.
Это по-русски.
Да, еще звонок в студию. Слушаем вас.
Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Григорьевна. Да. Допускаю, что мое замечание не совсем отвечает формату передачи, но тем не менее прошу меня выслушать. Печально, что некоторые журналисты, корреспонденты не знают раздела русского языка, который, когда я училась, это было давно, назывался «Прямая речь косвенного вопроса». Это уровень 5 класса. Наверное, или плохо учились, или прогуляли урок. И правильно говорит немецкая поговорка, которая мне очень нравится, но, конечно, с некоторым допущением. «Чего не выучил маленький Гансик, того никогда не будет знать большой Ганс». Спасибо.
Татьяна Григорьевна, ну, вашу иронию мы, наверное, готовы разделить. Хотя, в общем-то, не обязательно каждого журналиста, допускающего подобную ошибку, упрекать в том, что он в 5 классе пропустил или там, прогулял какой-то урок. Корни глубже. Корни глубже. Дело в том, что когда мы переводим прямую речь в косвенную, когда мы формулируем так называемый косвенный вопрос, мы должны соблюсти целый ряд довольно строгих закономерностей. Действительно, вы правы в том, что эти вещи человек должен отработать еще в школе, они должны просто превратиться в навык. Но этот навык постоянно подвергается разрушению, потому что в разговорном общении мы регулярно с удовольствием эти правила нарушаем. Когда мы в разговорном общении, где вообще нет ни кавычек, ни двоеточий, никаких бы то ни было иных знаков препинания, когда мы, передавая чужую речь, передаем ее без перевода в косвенную, точно так, как она звучала, и даже если мы предваряем чужую речь конструкцией, которая требует дальше исключительно косвенного вопроса, мы это игнорируем. Это происходит на каждом шагу. Поэтому журналисты скорее просто воспроизводят привычки разговорного общения. Об этом стоит говорить, а не о том, что они пропустили урок в школе.
Как это по-русски?
Марьяна нас спрашивает. Лавка в значении скамейка и в значении магазин. Это родственные слова?
Да, и это как раз тот же пример метонимии, о котором мы сегодня уже говорили. То есть понятно, что изначально магазин – это уж не огромное помещение, а просто что-то, где есть прилавок. И вот это, а лавка – это, по большому счету, любая доска, которая положена на две опоры. Вот получается,
горизонтально.
Что... Да, горизонтально, да. Горизонтально, поэтому, причем интересно, что уже в 17 веке отмечено оба слова в англо-русском, в одном из первых англо-русских слова, русско-английских словарей. И там отмечено сразу, что лавка – это и лавка, и маленький магазинчик.
Как это по-русски-то?
Да, слушаем вопрос по телефону.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Борисовна. У меня такой вопрос. Я иногда слышу на улице, говорят, обращаясь один к другому, ты едь до дома, а я скоро приеду. Вот слово «едь». Я бы сказала, ты поезжай, а я скоро приеду. Вот как правильно, едь или поезжай?
Вы правильно сказали бы, Наталья Борисовна. Это известный пример. Глагол «ехать» форму повелительного наклонения второго лица единственного числа не образует. И множественного тоже.
Как это по-русски?
Вот наш безымянный слушатель, написавший на WhatsApp, развеселил меня. Он спрашивает, участвуете ли вы в тотальном диктанте? Если да, то какие результаты у вас?
Я каждый год участвую в качестве так называемого диктатора, то есть человека, который диктует текст.
Да уж, а просто нам как-то, видимо, не очень приходило в голову еще и писать диктанты. Но об этом надо подумать.
Кто-то дозвонился, слушаем вас. Да, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, это опять Наталья по поводу этого ничоси. Во-первых, Дикси пишет ничоси, а не се. А во-вторых, вы мне ответили. Все-таки это пишется в одно слово «ничоси» или в три, как интернет?
Наталья, нормы не существует.
Потому что слова нет такого. Это не кодифицированное слово. То есть мы можем задаваться вопросом, как правильно писать, если это слово существует. А оно придумано вот кем-то не очень...
Да, это просто, во-первых, это для начала, просто разговорное сокращение от «ничего себе». Действительно, в беглой разговорной речи «ничего себе» превращаются в «ничоси». Вот они за это и уцепились. То, что они это «ничоси» записали так, как оно слышится, и в одно слово, это называется обычный троллинг. Над нами посмеиваются, нас пытаются зацепить этим «ничоси». О, как интересно, какие смелые ребята взяли, да и написали такое слово, которого на самом деле нет. Но норм для правописания этого слова действительно не существует.
Как это по-русски?
А сейчас послушаем анонс книг, которые достанутся кому-то из радиослушателей, написавших нам сегодня на WhatsApp. Парадный Петербург. Владислав Поде. 80 иллюстрированных историй особняков и дворцов Санкт-Петербурга. Владислав Пода, экскурсовод, фотограф, автор бестселлера «Где бьется сердце Петербурга», «Доходные дома в историях и фотографиях». Он ведет популярные блоги об истории и архитектуре. Автор пишет: «Моя книга – это маленькая Атлантида. В ней вы увидите то, что скрывается от вас за роскошными фасадами петербургских зданий. С одной стороны, мне хотелось рассказать вам побольше не столько об архитектуре этих зданий, сколько о тех, кто в них жил. Мне кажется, так мы понимаем и интерьеры, и фасады совсем иначе. С другой стороны, мне хотелось показать вам уникальные исторические интерьеры, сохранившиеся до наших дней», пишет автор книги «Парадный Петербург» Владислав Поде. И еще одна книга. «За фасадом. 25 писем о Петербурге и его жителях». Два автора у этой книги. Алексей Шишкин и Эля Новопашинная. За каждым зданием в Петербурге кроется история. В одном доме, например, пытался снять комнату Федор Михайлович Достоевский. Мимо второго под песню «Наутилусов» проходил Данила Багров, главный герой фильма «Брат». А у дверей третьего однажды разыгралась кровавая корейская драма. «За фасадом» больше, чем книга про архитектуру. Это сборник истории о том, какой была жизнь города в разные эпохи. Авторы издания проделали важную и кропотливую работу. Почти в каждой главе информации больше, чем в любом очевидном источнике. Здесь собраны воедино общеизвестные факты, адреса из старых газет и забытых путеводителей, архивные снимки и современные фото. Каждая история – своеобразная мозаика из разрозненных кусочков. «За фасадом». Коротко слушаем еще один вопрос по телефону.
Да. Добрый вечер, опять Иосиф. Коротко. Это традиция в русском языке, что спортивные команды принято называть названиями городов, если команда из города, как в языке страны, скажем, Страсбур из Генуи команда, Женова из Рима команда, Рома из Неаполя, Наполи,
Милано, пример. Да, вот.
А вопрос у меня такой. Как в современном русском языке соотносятся названия Белоруссия и Беларусь, Молдова и Молдавия, ну, республики бывшие советские, а сейчас СНГ?
Конкурируют. Вот. Они конкурируют. Вообще правильное русское название – Белоруссия. А Беларусь – это просто записанное тем же самым знаками того же самого алфавита, белорусское название этой страны. Но если мы говорим, допустим, о языке белорусском, то его название пишется уже совершенно точно по правилам русской орфографии, и других вариантов нет. Хотя по-белорусски он пишет, название его пишется несколько иначе.
Ну что ж, я напомню наш электронный адрес. Если вы не успели дозвониться, можете нам написать ветер@rtr.spb.ru. Эту передачу для вас провели доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!